Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Добрый день. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Данвантари Прабу. Мы сегодня продолжаем передачу «Ведическая астрология». Сегодня у нас заключительная передача, и мы сегодня заканчиваем цикл домов. Сегодня у нас 12-й день. Правильно?
Здравствуйте. Да, все правильно.
Сегодня у нас 12-й день. Правильно? Вот. И я так понял, что на прошлой передаче у нас немножко не закончено про 11-й дом, правильно?
Большую часть, в общем-то, рассказал. Я думаю, можно повторить. Почти все рассказал. Да. Так, я не слышу. Сейчас, ага, все. Почти все рассказал. Итак, я говорил про то, что 9, 10. Так, про... все нормально меня?
Да, хорошо слышно.
Да, просто у меня ваш звук пропадает. 9, 10, 11 дома, они являются самыми яркими. То есть они находятся в зените, в середине неба, это верхняя часть над горизонтом. Если нижняя часть, которая находится под горизонтом, показывает наши скрытые черты, наше подсознание в том числе, вот отношения с матерью в основе находится, четвертый дом.
Надир, да, его еще
называют? Да, то, что скрыто под ногами находится. Вот, как бы должно пройти энергия из надира вверх пройти. И, соответственно, это кульминация развития событий. Потому что вот сегодня подойдем к 12-му дому, то начинается это завершение, то, чем всем это завершается. Успех, удача в любом случае. То есть 12-й дом, он показывает завершение жизни. То, что в том числе это и смерть указывает. И следующую жизнь, следующее воплощение.
Данвантари Прабу, у нас так получилось, что да, вот мы с вами как бы первый дом начали, и вот сейчас завершающий. И
да.
Вот у меня так, гороскоп такой, у меня первый дом и 12-й знаки. То есть первый и 12-й дом ярко проявлены в моем гороскопе, и поэтому у меня всегда получается начинать и завершать почему-то.
А действительно так. Сегодня вот вы завершаете. Так, все.
Небольшой цикл, который вы так прекрасно проводите. Я надеюсь, что вы и дальше будете.
Да, сегодня заключительный у нас, соответственно, 12-му, 12-му дому есть соответствие, то, что 12-й, ну, то, что завершающий у нас не 12, у нас больше получилось, не то, что завершающий по дому сегодня у нас эфир.
Больше передач.
Хотя я не знаю, если мы сегодня не завершим, то, может быть, еще один эфир проведем.
Ну, давайте, я с удовольствием. И я думаю, Инна не будет против, которая вот сегодня она попросила меня это сделать, завершить как раз.
Да.
Вот, давайте завершать подольше.
Хорошо.
Поподробнее.
Да, да, да.
Итак, ну... 12-й дом. Да, такой он интересный.
Все-таки про 11-й дом повторюсь, Гопатия, пробую, если не возражаете. Итак, показывает вот 10-й дом самые яркие внешние черты и внешние качества, что человек добивается в общественной жизни, в социальной жизни, к примеру. И 11-й дом – это уже результаты. Дом Камы, самый сильный дом из домов Камы. То есть он дает самое большое наслаждение чувств, указывает. Вообще доходы показывает, но вот часто смотрят для денег, 11 дома. Если вы хотите посмотреть в гороскопе, насколько человек будет финансово успешен, ну, будет ли он богат или беден, то надо смотреть в целом его благосостояние и деньги. Это второй дом, как, насколько сильный второй дом. Но это долго объяснять, насколько сильный. Но вот если сильные хозяева,
основа, да?
Экзальтации, то, то второй дом сильный, также аспекты образуют, раджа-йоги и так далее. Одиннадцатый дом будет указывать доходы. Вот, соответственно, если одиннадцатый дом сильный, то будут достаточно большие доходы, будет много доходов.
Это как бы, да, вот такой платан, основа, на котором вот основано это все, все доходы, да, натива.
Да, да, то есть они, вот что я говорил, чем 10-й, 11-й дома хороши, в том числе, может быть, для начинающих изучать астрологию, которые наверняка среди радиослушателей есть, что, в общем-то, они достаточно надежные предсказания дают, очень, очень хорошие. Можете не запутаться. Как я перечислял, планеты, которые в 11-м доме находятся, они приносят доходы. Вот, мы упомянули про Юпитер, ну, все планеты перечислили.
Собственно, в 11-м доме любая, да, планета дает хороший результат?
Любая планета, вот это он исключением является. Даже другие дома получают, там не обязательно любая планета дает хороший результат. Но шестой дом, он вообще своеобразный из домов Почая, потому что он одновременно является домом Триг. Да и третий дом, хоть и не часто забывают, что он является Дустханом, но он же Дустхана является, хоть и домом Почая. То есть он дает рост и дает хороший рост и развитие в течение жизни, в течение того, что это дома Почая. Но через усилия, соответственно, третий дом – это дом усилий, а одиннадцатый дом – это уже плоды, которые приходят, урожай.
Ягодки.
Ягодки, да. Самая приятная часть гороскопа, можно сказать, поэтому, может быть, и не могу остановиться, хочу продолжить про одиннадцатый дом. Немного я, по-моему, не... А, ну про доходы, про финансовые доходы я хотел сказать. Вот надо смотреть комбинации 2-го, 11-го домов, хозяев, если вы хотите про деньги узнать человека. Если они объединяются или аспектируют друг друга, то это Дхана-йоги. Ну и, соответственно, с правителями 5-го, 9-го тоже соединение.
Дхана-йога
или...
– это йога богатства.
Да, да, да. Дхана... Спасибо, Гопати, Прабу. Объединяются, если... Ну, 5-9 дома, соответственно, хозяева не раджа-йоги образуют, и второе, если есть комбинация между хозяином 2-11 домов, и еще отлично будет, если управитель 5-9 как-то влияет на эту ситуацию, потому что показывает удачу. Ну и на первый дом хорошо, потому что если на первый дом влияния нету всех этих хороших йог, то это, может быть, будет присутствовать в жизни человека. Но вообще можно представить такую парадоксальную ситуацию, что жизнь человека присутствует, а его самого не касается. Бывает такое. Ну, как бы, если что-то положено по карме, то она точно вас, ну, вам будет доставлена почта.
Посылка придет.
Да-да-да. То есть вот если даже вы имеете возможность кушать вкусно, у вас повара личный, царь, например, то вот как раз, когда вам что-то хочется, вам по карме не положено, вам подадут нечто противоположное. И не в том сочетании и так далее. То же самое бывает вот, что касается, ну, теоретически так рассуждаем, есть люди, например, богатые, но они там постоянно в делах, заняты, им некогда своим богатством, может быть, насладиться. Члены семьи их там богаты, они беспокоятся о них. Что-то мешает им, может быть, этими деньгами воспользоваться. Так что хорошо, если будет прийти первого дома, это означает, что это богатством касается самого человека. Вот второе, хозяева 2-го, 11-го домов, они очень связаны с деньгами, хотя и не является дом Артхи. Артха является процветанием. Это, как я сказал, сам даже вывод такой сделал по ходу дела, что, в общем-то, люди часто путают, когда говорят о деньгах, экономическое процветание Артху и каму, наслаждение. То есть, когда люди говорят, хочу богатства, хочу денег, они имеют в виду наслаждение, которое они получат от этих
денег. Они думают о том, как они их потратят.
Как их потратят, да. Так вот, вся все дело-то, 11-й дом, вот из знака зодиака он соответствует Водолею, и символ Водолея, юноша, сидит, льет из кувшина, льющаяся вода. То есть 11-й дом это вот, бьет ключом. Все, деньги, энергия, удовольствие, то есть они вместе присутствуют. Вот это все через 11-й дом.
То есть даже если там Сатурн, то есть тяжелая планета, то есть она все равно даст, да, через какие-то страдания, через трудности, все равно даст деньги.
Сатурн, в общем-то, хороший дает результат в 11-м доме. Тут
через,
есть,
через трудолюбие, да, наверное.
И через трудолюбие, а также, может быть, дать доход и через строительную отрасль, технику, через, сельского хозяйства. Да. Что значит, что должен быть человек трудолюбив, если у него Сатурн в 11-м доме? Сатурн должен быть в любом случае в каком-то знаке находиться. Каждый человек должен работать. Ну да, это через усилия какие-то определенные может указывать Сатурн в 11-м доме через труд, но все-таки результат.
Терпение и труд, все перетрут.
Да, все перетрут, если Сатурн в 11-м доме. А вот если в 8-м доме, тогда под вопросом. Но есть тонкость, Гапати Прабху, смотрите. Если в 11-м доме находятся планеты, то они аспектируют 5-й дом и другие дома аспектируют. Вот в этом случае они доставляют беспокойство. Поэтому, да, Сатурн в 11-м доме – это очень хорошо, и он действительно меньше вреда принесет, но беспокойство для детей, допустим, он даст через аспект на 5-й дом. А вот Юпитер уже не так хорош. То есть считается, что в домах Упачая хорошие планеты дают хороший результат, плохие планеты дают хороший результат, а хорошие планеты дают плохой результат. Ну, не то, что они плохой результат дают, хорошие
через
планеты.
Через свою пацифичность, да, через свою такую некоторую флегматичность, может быть, даже. Да,
расслаблять, да, правильно говорите. Расслабляют, и все хорошо, все здорово. Сразу. Они дают свой результат, но человек удовлетворен становится. Они
зачем напрягаться, раз, если все и так?
Да, вот Юпитер в 11-м доме, уже все получил, и человек доволен, удовлетворен, и дальше...
Хорошее положение, на самом деле, да, то есть в 11-м
доме. Дальше не действует. Но вот для 5-го дома будет Юпитер в 11-м хорошо как раз. Угу. 5-й дом аспектирует. И так далее. То есть, собственно, это хорошо, негативная планета в 11-м доме, но их аспект, например, на 5-й дома, ну и другие дома будут аспектировать. Сатурн будет 1-й дом аспектировать, тоже проблемы со здоровьем. Не самое худшее положение, даже его аспекты в этом случае улучшаются, но все равно через аспекты он негативную силу имеет.
Третьим своим, третьим взглядом,
третьим. Третьим, да.
Аспектом.
Аспектом, правильно слово, взгляд, дришти называется на санскрите, так и это слово переводится дришти, как взгляд. Даршан тоже похожее слово, видение означает. Вот это
Дрик, да, это оно
дрик. Поэтому тоже и взгляд бросает. Ну вот про доходы поговорили. У меня возникла потом мысль, что проговорили, но про комбинации немного не говорили. Если, например, Юпитер Раху, я вспоминал адвоката, но на самом деле это реже упоминается. А вот для дипломатов хорошо. То есть Раху указывает заграничные страны, и Юпитер с Раху в 10-м доме для работы хорошо, это может доходы дипломатической деятельности указывать Юпитер с Раху.
Потом, это мы сейчас про 10-й дом или про 11-й?
Я думал, что вы слышали запись эфира Гапати. Помните, я говорил, что вот похоже будет, в 10-м доме будет работу указывать, и в 11-м доме доходы будет указывать. Ну и, соответственно, это доходы тоже от работы 11-й дом показывает.
Он для тех, второй, кто не слышал, может быть, это ну просто надо повторить.
Второе 10-го. То есть вот эти планеты, они дают в 10-м доме, указывают на характер работы профессии, но тут много повторять придется, поэтому кто не слышал, прослушать можете запись. Извините меня, пожалуйста.
10-го дома.
Да, 10-го дома. Не, предыдущего больше я говорил. Ну и предыдущую тоже можно послушать. Тоже там.
Предыдущая передача и 10-й дом предпредыдущая.
Да. Угу. Да, совершенно верно. И в 11-м доме, соответственно, будет указывать доходы. Вот перечислил, но комбинации такие. Меркурий с Венерой, может, человеку нравится говорить. Венера показывает, что человеку нравится. Сатурн с Венерой – это сочетание. Кстати, хорошее считается само по себе сочетание Сатурна с Венерой. Это
они друзья же.
Друзья, совершенно верно, не дружат, очень хороших отношениях. Сатурна в основном недолюбливает, а вот Шукрачари у Шани, это санскритские имена божеств и название планет одновременно, у них хорошие отношения. И что касается Сатурна с Венерой, то обычно Сатурн техническую область показывает, а Венера творческая. Как казалось бы, сложное сочетание. На самом деле, вот это типичная, очень хорошая комбинация для дизайна. То есть в 10-м доме это будет, может, дизайнера хорошо указывать, в 11-м дохода дизайнера. Еще упоминается, что скульптор хороший. То есть Венера, она за все искусства отвечает, в том числе на художника может указывать. Но вот если в Сатурном сочетании, то это уже не художник, а чувствующий формы хорошо, скульптор. То есть линии, графика больше вот, дает. Сатурн, он подчеркивает точность, размеренность, четкость линий. Поэтому Сатурн с Венерой – это хорошо для дизайна. Например,
ровность, да, Сатурн такой дает, он такую спокойность придает.
Спокойность, да. Меркурий с Марсом, может, вообще это классическая комбинация для спорщиков. Если Меркурий с Марсом, то это люди, которые любят спорить. Это надо опасаться. Если видите Меркурий с Марсом, ну, может быть, какие-то профессии, работы, как у нас есть какие-то ток-шоу, может быть, Меркурий с Марсом и хорошо.
Может быть, это какие-то представители компаний, там, например, по безопасности, которые, ну, которые должны сильно много общаться, да, то есть это какой-то представитель компании, который
много есть. Общаться, при том общаться так вот доказывая что-то. То есть Меркурий с Венерой – это то, что человеку может нравиться говорить, использовать речь, что Меркурий с Марсом – это уже нравится спорить или доказывать что-то. А может Марс превалировать, тогда это человек, которому нравится делать расчеты какие-то. Марс, он часто вот описывается как планета воинов, солдатов, но также он, Марс, указывает и на логическое мышление, то есть точное мышление, дает, он дает энергию всему телу и…
Четкие мысли, да?
И да, и хорошо функционирует, соответственно, и мозг. Быстро принимает человек решение, быстро понимает. Как в прошлое, как раз в прошлый раз я говорил о том, что Марс рычаг Кайога образует, на полководца указывает, талантливый, успешный. Поэтому Марс и Меркурий – это то, что человек тоже какие-то планы…
У Гитлера, по-моему, так, да?
Да, рычаг Кайога у Гитлера.
У рычаг, да.
Вот у него в 7-м доме она находилась, и поэтому она не, у него разрушительный характер приобрела, там планетарная война у него, или они находятся очень близко с Венерой, несколько планет у него в 7-м доме. 7-й дом – это дом смерти, поэтому у Гитлера были некоторые хорошие положения в его гороскопе, но, к сожалению, они свелись до нет его негативными целями.
У него хорошее положение Венеры, насколько я помню. Там.
Но он художником же хотел быть.
И он даже рисовал, да.
Если бы вот дали ему, может быть, художником стать, может быть...
Вот не попался ему ведический астролог, да? То есть он там искал это, он искал все-таки ведические какие-то знания, но и был увлечен другим, и не удалось.
Ну, такой пример отрицательный ведических, да, то есть... знаний в истории. Ассоциация, по крайней мере. То есть это действительно правда, то, что он ведическими знаниями интересовался. И даже достаточно серьезно в каких-то аспектах интересовался, но...
Но
глубоко не понял суть.
Истины. Да, то есть это показывает, что этими знаниями надо серьезно. То есть если ты начинаешь этим увлекаться, это не должно быть просто увлечением.
Да, вот. Да. Собственно, это силу дает. Поэтому, кстати, Гопати, пробу помните, скрыты от людей. Это описывается,
в том числе,
что
да.
В свое время даже были спрятаны тексты самими учителями, браманами. В том числе вот есть раздел вед, раздел астрологии Джотиша, на пальмовых листах записан, вот, Пригу Самхита. Помните, да, Гопати Прабу?
Да, но это
когда
вот так, ветвь.
Да, это или Нади Джотиш называют. Это достаточно отдельная школа Джотиша, и никто из обычных астрологов, в том числе и это ко мне относится, не сможет вам объяснить, как это все досконально происходит, потому что это держится в секрете. Ригу он записал когда-то гороскопы для всех будущих людей на пальмовых листьях.
Зная, кто придет.
Зная, кто придет. То есть Ригу он был идеальным астрологом. Есть две истории в связи с этим. Один раз спросили ученики Ригу Муни, а что сейчас делает Парвати, жена Шивы? Ригу посмотрел, говорит, она принимает омовение. Но Парвати, как богиня, она, естественно, обнаженная принимает омовение. И Парвати как-то это узнала, услышала, но для нее в этом ничего сложного тоже нет. Она может обо всем знать, но подробности, как она это узнала, не помню. Но смысл такой, что она, естественно, возмутилась как женщина, что это такое. Она принимает омовение.
Что эти астрологи себе позволяют.
Что себе эти астрологи позволяют. То есть действительно неприлично немножко ситуация возникла, пикантная. И Парвати, в соответствии со своим характером, прокляла Ригу Муни. И с тех пор, если не ошибаюсь, 75% только 75. Доступно вообще. Самым совершенным астрологом. То есть Ригу Муни он был как раз астрологом, достигшим совершенства, то есть он видел на 100%. Но Парвати сказала, так не пойдет дело. И уменьшила.
Напополам сделала. То есть тот астролог, который вообще никак не компетентен, он будет 50 на 50, а здесь получается 75% где-то, да?
Ну, есть еще предсказание для Кали-юги, что будет, да, половину хороших, если предсказаний. Mm-hmm. Это не означает, что конкретно предсказание. Так спрашивается, если 50% говорит правду. Астролог, то какой смысл в этом?
Ну, благодаря вам, потому что вот вы мой первый учитель, ну вот я вот сколько лет назад, это было уже больше 6 лет, да, когда вот я вот сейчас вот наблюдаю и вижу, что Джотиш работает действительно на свои 75% всегда, практически. То есть это не 50, это не попадание пальцем в небо. Вот, но 100% тоже нету.
Да, ну вот это я так понял, что действительно, если 50% какое-то предсказание есть, дождь будет или не будет, естественно, смысл теряет в этом случае. Ну, это имелось в виду, что если половину того, что может предсказать астролог, он сможет предсказывать вот в этом описании. То есть в полсилы будут астрологи работать. Не так, что у него 50% правды, 50% неправды. Конечно же, это не дело. То есть, в общем-то, вот астролог из того небольшого объема, который ему доступен, должен извлечь свои 100%. То есть он должен на свои 100% работать. Хороший астролог, насколько он может. Ну, таких астрологов я не знаю, есть ли они, которые на 100% все своих работают. Наверное, очень мало. Даже, я думаю, даже из известных астрологов. Ну, так или иначе, можно предсказать, но так или иначе, даже вот эти проценты, они нам дают увидеть то, что мы бы никаким другим образом бы не увидели, не узнали. Ценнейшая информация получается.
Угу. Никто тут другой не может. Надо понимать, да, что Кали-юга все-таки, в Кали-югу, ну, мы, конечно, себя очень высоко ценим, но в Кали-югу рождаются не самые лучшие дживы. Не самые лучшие живые существа, не самые лучшие джи. Ну, хотя в Кали-югу есть еще и очередь из духовного мира, об этом тоже говорится. Но обычно такие, наверное, не становятся астрологами. Это люди, которые... Это дживы, которые приходят помочь.
Ну, могут и астрологами становиться, как Ачитананда, Дас,
да, основатель. Да, но это очень редко бывает.
Или дед Чайтанья Махапрабху, Нилам Брачакраварти. Так что примеры таких личностей, которые астрологией занимались, есть в истории освобожденных в наше время. Мудрецы, но понятно
обычно,
у них?
Обычно все-таки такие дживы, они стараются помочь выбраться отсюда. Не астрология, она все-таки мягко помогает человеку, да, прийти к Господу через понятие своей кармы, через... Сначала человек все-таки интересуется, он думает что-то изменить, да, он хочет что-то в этом мире поменять, он хочет как-то улучшить судьбу свою. То есть вначале как бы вот астрология этим привлекает, да, то есть не совершить какой-то ошибки. Но в итоге все-таки наша задача-то не в этом, чтобы здесь хорошо устроиться, Вот. Наша задача, чтобы все-таки покинуть это не очень благоприятное место. Вот.
Да, пример мне Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пришел, который был очень хорошим астрологом, известным в свое время, и астрологию решительно оставил полностью, собственно.
Да.
Потом он к ней не возвращался, поскольку...
Хотя он написал...
Ему надоели эти вопросы, с которыми люди приходили.
Хотя он написал Сурья Сиддханту, это величайший труд, которым до сих пор пользуются астрологи.
Но я не договорил по поводу Бригу Самхиты. То есть я вот рассказал эту историю, что Бригу Муни был великим астрологом. Вот как раз он написал вот эти гороскопы на пальмовых листьях, но опять-таки боги, точнее говоря, полубоги, они разгневались и наслали пожар на землю, и библиотека вот этих пальмовых листьев, она сгорела полностью. Точнее, не полностью, вот эти остатки.
5%, небольшие. Да, по-моему, осталось там, я читал.
Да, наверное, 5%. И их хранят, и почему не можем сказать, как это делается. То есть какие-то на подробности ясны, как у каждого такого джьотиши, чтеца Бригу Самхиты, свой способ определения нужного описания для человека гороскопа. Соответственно, их много, там в сундуках это хранится. Потение определяют по отпечатку пальца, потом просят что-то написать. Ну, в общем, много способов существует.
Кому интересно, я вот немножко, да, встряну. Вот Индрадьомна с вами, он описывает в своих дневниках, если не ошибаюсь, в 5-м, 6-м или 7-м томе своего дневника, он описывает посещение такого астролога. Там вот как раз описывается, что нарисуй то, там посмотри сюда.
Да, много описаний. Есть уже и Индрадьомна с вами, правильно вы сказали. И Дубала, вот я упоминал ее сайт, по-моему, у нее было, хотя не помню. Она упомянула, что она ездила, вот на сайте ее, по-моему, нет, на каком-то другом сайте было. В общем, много рассказов уже дают. Приходит такой человек к этому, такому астрологу, и даже такой астролог, он должен знать, когда к нему кто придет. По идее, да, предопределено, если кто-то приходит. Если кто-то случайно все-таки попадет, он может быть такая ситуация, что может не найтись гороскопа, но такого не происходит, потому что так просто к ним не попадают люди.
Да, вот его святейшество Индрадьомна с вами, он описывает как раз, что когда они приехали, их уже ждал бандит, который сказал: проходите, я вас жду. Он уже знал. Хотя там, по-моему, не было ни сотового телефона, ничего.
Да, но в любом случае факт, что они имена называют, и подробности такие, даже если бы там какие-то трюки были бы, все равно там такие детали, подробности называют, которые очень сложно узнать. Хотя мошенники есть, об этом доктор Рао пишет, говорит, будьте осторожны, в Индии пытаются люди на всем заработать.
Но это авторитетная астрология, они вот пишут, и Шрила Прабхупада пишет о ней, как об авторитетной.
Да. Ну, вот такая уникальная школа астрологическая, когда вот смотрят вот эти записи на пальмовых листьях, оставленных при Гумуне, и там, в общем-то, судьба многих людей описана. Когда-то была описана судьба каждого человека, который должен родиться, вроде бы, по идее, все, кто родится в будущем. Невероятная, кажется, такая мысль. Но вроде бы...
Ну, так. Веды вообще поначалу кажутся невероятными, но они сразу же привлекают тем, что...
Там, да, надо вот понимать, что там зашифрованное видение даются. То есть, да, действительно, вот сейчас уже 7 миллиардов вроде достигла цифра населения. А если еще за всю историю взять, сколько людей и сколько еще родится, так понятно, что даже по одной букве это будет, получится, может быть, больше, чем атомов во Вселенной на каждого. То есть... Есть судьба, гороскоп, это как конструктор легома, да, называется. Лего, то есть, извиняюсь. Или как из кирпичиков, из определенных составных элементов собирается. Поэтому
вот я читал, что сейчас много людей, да, увеличивается количество, потому что очень много животных убивается, и им приходится перерождаться, да, чтобы... И поэтому увеличивается население за счет этого.
Вот. Да, но это должно означать, что они будут также и гибель как людей.
Да. То есть мы вот в это лего влезли, да, в эту судьбу, вот таким образом карма, да, вот она. То есть мы своей кармой плодим вот эти вот потому что часто говорят, как же так, Бог допускает такие вот, что там что-то нехорошее происходит. Ну, вот, и там людей слишком много. Но вот, насколько я помню, Шрила Прабхупада, он говорил, что это чепуха полная. То есть природа, Господь, он знает, сколько должно быть людей, и все это регулируется. То есть понятно, что сейчас вот это убийство животных, оно приводит к тому, что и население повышается, и в то же время войны возрастают. Да? Вот сейчас мы видим, какая ненависть там даже между там, братьями, да, сеется, там, братскими народами, абсолютно там, которых вообще невозможно было раньше посеять там между ними. Вот. А сейчас это легко очень происходит, и войны вспыхивают. Как, да, вот, то есть это карма, это вот кармический вот этот конструктор нарушен человеком, нашей деятельностью. Да, ну ладно, это извините, что я влез. У меня просто это как-то очень сильно на сердце это все лежит.
Да, ну, вопрос достаточно серьезный, действительно. Это так, так оно и есть, что-то создает плохую карму, когда люди убивают много животных.
В конце концов, все ведическое знание, оно направлено на то, чтобы мы все-таки это прекратили, этот кармический, да, вот этот круговорот.
В итоге. Да, вот это и будет тема 12-го дома. Пожалуй, я, ну вот все остальные тоже, как я сказал, деньги указывают, 11-й дом, доходы и наслаждение чувств, соответственно, ну как бы это вытекает одно из другого, в том числе сексуальное наслаждение указывают, тоже как, оно, как отражение 5-го дома, на склонность к флирту указывают и на друзей указывают. Про друзей я говорил, и часто старшие братья упоминают, хотя есть... У некоторых астрологов утверждение, что в классических текстах все-таки дом братьев – это только третий дом, но старших братьев 11-й дом все-таки показывает. Это большинство астрологов распространенная точка зрения. И, по идее, старшие братья, вот раз это с 11-й дом показывает старших братьев, то старшие братья – это тот, кто нам должны помогать. Старшие братья, как мы знаем, старший обычно он наследовал в большинстве случаев, в большинстве культур, в том числе и в России.
Батя, по-моему, да? Называется батя, старше. Ну, на санскрите это называется батя. Оно, кстати, перешло в русский язык тоже. Только у нас это отец, а на санскрите это старший. Это старший брат, тоже батя.
Да, но старший, вот, соответственно, ему передавалась ответственность за младших всех обустроить. То есть это ему не так просто передавалось, ему передавалась вся ответственность. Кстати, это интересно. Очень с психологией связано. Вот очень многие моменты. Например, вот про то, что Солнце и Луну, часто говорим, что Солнце указывает на отца, а Луна на мать, и что-то там дом эмоций. То есть в своем роде Джотиш – это такая ведическая психология. И вот современные психологи тоже не говорят об этой взаимосвязи с родителями, то, что мы несем программу. В основном по Хельгеру рассматривается, есть направление даже такое психогенетика, то, что вот этот код мы несем. И есть психология каждого брата. Вот, ребенка, точнее, в семье. То есть у каждого есть свои черты и склонности. Об этом еще Фрейд даже писал. Старший брат будет определенным себя образом вести, средний брат, точнее, ребенок в семье. Ну, естественно, для девочек, для мальчиков разные есть характеристики, но как раз у старших у них больше ответственность как раз вырастает. То есть каждый из них действительно задачу свою выполняет. А младшие любят, они смелостью отличаются, потому что их, они поддержку чувствуют часто. Вот, у каждого есть свои наклонности, свои черты. Поэтому как бы, вот, чем глубже мы понимаем принципы, которые стоят, вот, тем больше мы понимаем, что это правильно. То есть это не так, что как распространенная точка зрения, феминисток там что-то мужчины придумали, патриархат и то же самое устои семейные для того, чтобы просто пользоваться своей властью, своим положением.
Что типа это игра, я начальник, ты дурак, да, я старший, значит, ты это меня должен слушать.
Да, взаимосвязь здесь обратная. Ветер дует не потому, что деревья качаются, потому что ветер дует. То есть люди, родители стали своей волей властью злоупотреблять, царь стал своей властью злоупотреблять, мужчины, соответственно, тоже стали своими большими возможностями в семье тоже злоупотреблять.
То есть ну, это господство все... вместо ответственности, вместо служения.
Ну, это эгоизм в отношении приходит. Угу. То есть Самый ключевой момент здесь, что меняет плюс или на минус, все это, собственно, вот эти принципы, которые даются, они всего лишь являются показателем числа, модулем числа. А вот плюс или минус – это вот наш эгоизм. Для себя мы это делаем или для себя. И если будет, вот того же мы Гитлера вспоминали, даже правильно все в совершенстве будет, следование какое-то ведическое, это не означает, ну, следование принципам ведическим в обществе, это не будет означать, что это общество идеальное, что оно правильное. Потому что если вот главный принцип не будет понят, эгоизм, то, что нужно служить, то, что нужно отдавать.
А не господствовать.
Ну, не для себя нужно делать. Соответственно, прежде всего, это в первую очередь пытается этот эгоизм власть имущих, соответственно, а потом они получают результаты своего эгоизма. Дети сбунтовались против родителей, народ сбунтовался против царя, женщины.
Это все
сбунтовались против мужчин, да.
Веды, да, объясняют это все, что это просто развитие сексуальной энергии вот этой вот в этом мире. Да, то есть вот это вот желание господствовать, это просто развитие секса, который является вот этим отражением бхакти, любви из духовного мира. Да. Здесь мы любовью называем это вот сексуальные отношения. И когда они растут, то происходит желание господствовать.
Секс пронизывает все. Вот, во всем этом, в отношениях и во вкусе к власти. Как раз Зигмунд Фрейд об этом был прав.
Только да, он абсолютно прав в этом. Он только не понял, как дальше это, куда
что,
дальше.
Что с этим делать?
Да, что с этим делать?
Любил употреблять кокаин в больших количествах и прописывал своим пациентам. Поэтому он, похоже, нашел выход. И хотя он отец психоанализа, сам он чуть придерживался такого мнения, что решит все проблемы психологических людей фармахимия, что будут найдены лекарства.
Это еще раз подтверждает, что люди могут, да, интуитивно найти правильное направление, но без вед, без авторитетов они обязательно ошибутся дальше.
Да, ну вот была у него проницательность, интуиция у Фрейда. При этом был также и конкретный эгоизм. То есть фильм документальный о Фрейде, где, в общем-то, он достаточно цинично о своих клиентах отзывался и признавал, что он хочет вести красивую жизнь и хорошо зарабатывать, и почему не воспользоваться глупостью людей, примерно что-то вроде такого. Тем не менее, конечно, психоанализ его, естественно, он все равно ценность имеет. Вот, ничто в этом мире неоднозначно. Нет белого или черного, плохого или хорошего.
Вот мы сейчас потихонечку, да, подходим к 12-му дому, который также и сексуальность. Сексуальная Венера, да, там указывает на сексуальные утехи. Да,
Венера тоже сигнификатором является. Это, потому что, да, Копатя, я в основном,
да?
Сатурн упоминается.
Сатурн,
да, Венера дополнительная, скорее всего.
Она Венера является дополнительная, и Раху дополнительная. Еще Луна дополнительная, да, там. Кету еще там есть.
Ну, это уже достаточно долгая взаимосвязь. Вот лучше определиться, что Сатурн все-таки, потому что это в Яябхав, это потери. Ну, вот можно разделить на квадранты, это как 4. То есть северо-западный угол, это будет скорее юго-восточный, получается. У нас верхний, с 10, 11, 12 дома. То есть восток – это у нас асцендент, восточная часть горизонта, а юг – это…
Зенита на восток.
Да, зенита на восток.
Если у нас 10 – это зенит, 11, да. 12 – это восточнее и ближе к горизонту. 12 уже приближается, на горизонт ложится.
Да, ну вот все состоит из… Ну, вот развитие это имеет. Четыре, мы видим, являются цели: дхарма, артха, камма, мокша. Вот есть вот эти четыре четверти, получается, знаков зодиака. Каждый. И эта четверть состоит из трех знаков. Вот. И
мокша — это освобождение.
Мокша — освобождение, да. Вот. Долго я пытался в течение всех эфиров
объяснять. Кстати, племена Москвы, реки тоже назывались мокша. Знаете об этом? Это вот люди, которые здесь жили, которые Москву назвали, то это тоже мокша.
Москва похожа тоже на Мокша.
И Москва отсюда идет, да. Хотя да. Переводят с удмуртского как болотистой местности, что тоже правда.
Ну, вот сложность здесь заключается в том, что освобождение означает потери. То есть 12-й дом – это дом в Яйабхау. Потери всего. И потери может денежные указывать. Как раз я вот дал алгоритм посмотреть, богатый человек будет или нет. Второй, 11-й дома смотреть, их взаимодействие, аспекты. Но вы можете ошибиться, если не примете в расчет 12-й дом. Потому что может быть такая ситуация, что человек богатый может быть и может разориться. Могут быть большие доходы, и все равно может не стать
Но краник у богатым. Него не закрыт. Да? 12-й дом у него все развеет в Яя.
Да, в Яя.
Яя это ветер, да, переводится? Как это? Ну, развеивать. Слово развеивать.
Развеивает. Холодный ветер вырывает из рук последние деньги. Да. Это 12-й дом.
Я как человек с сильным 12-м домом хорошо это знаю.
Говорится, что если 12-й дом будет плохо влиять, то сколько бы человек поражен, тоже проявление будет 12-го дома, какое-то негативное на деньги, то сколько бы человек ни заработал, все равно он это потратит. Даже по собственному желанию может потратить, даже если ему повезет, а вести ему не будет, соответственно, 12-й дом будет влиять. То есть он может с ворами, мошенниками встречаться. Также
или если хорошие планеты, то может отдавать все на благотворительность, да, я такой вот знаю.
Да, может отдавать на благотворительность. Так или иначе, 12-й дом он означает траты. Здесь расходы. И для нас это самое понятное. То, что нас волнует, мы о том и беспокоимся. На самом деле люди, наверное, даже так о здоровье своем не заботятся, как о деньгах. Ну, часто можно видеть такие примеры. То есть, например, люди алкоголь употребляют. Потом все боятся погибнуть, но никто не беспокоится о том, что здоровье свое губит. Часто вот у нас питание плохое, неправильное. Хотя все мы, в общем-то, боимся погибнуть, может быть, когда летим на самолете, но никто не думает, что все умрут, что смертность 100%. И поэтому 12-м...
А смертность на Земле 100%.
100%, да. Вы не знаете, пропали доказательства какие-то существенные этому есть? Нужно доказывать,
что бывает меньше. Нету, я знаю, что о том, что бывает меньше, нет ни одного доказательства. Все умирают.
Ну, может быть, все-таки 1 миллионная. Какая-нибудь доля процента существует, что там может, правда, это вложиться в 1 миллионную, как может быть полжизни или полчеловека жить. Может быть, медузы некоторые исключения, но и то они умирают, то есть, или какие-то одноклеточные организмы, то есть они могут, по идее, как-то непонятно, то есть таким образом сохранять свою жизнь, когда делится изначальный экземпляр, непонятно, индивид.
Лягушки иногда могут оживать, да, после того, как вроде бы умерли. Они там вмерзают лед и потом оживают. Или в грязи там какие-то рыбы там живут. Или
да, но что-то про какой-то вид медузы. Я читал, что они теоретически могут жить так долго. Но вид человеческий тоже может долго жить. Даже видим, что вид даже прекращает существование. То есть это, в общем-то, закон этого мира. То есть не бывает такого, что что-то взорвалось и лучше стало. Наоборот, мы видим, что все наоборот, что-то хорошее превращается
в энтропию,
а не эволюцию наблюдаем, если мы не противостоим ей.
Ученые придумали это слово, энтропия, и объясняют, и думают, что раз они придумали слово, то это все объясняют. Они говорят, когда все это умирает, в итоге нет, энтропия. Тогда непонятно, как оно все держится до сих пор. Кем, да, то есть, потому что они не признают Творца за всем за этим.
Повторяю то, что происходит на сцене, да, объясняют. Вот он движется, он идет налево, он идет направо. Есть эволюция, цветок расцветает.
Упал, да, упал. Как в анекдоте, да, там.
Ну, мы наблюдаем, видите солнце без всякого вмешательства, чего-либо разума всходит и заходит. Соответственно, солнце сходит, заходит без вмешательства разума. Мы же видим это. Солнце сходит, заходит, а разума
вот
за это никакого
как
не
если
следишь.
Бы я стоял, да, вот как если бы я встал на железной дороге, и мимо прошел бы состав. Я бы сказал, теперь я знаю, что такое состав. То есть я теперь все понял. Да, то есть он прошел мимо. Вот он здесь ходит каждый час. А что его люди делали, что они дорогу строили, что этот поезд спроектировался, об этом как-то не задумывается.
Ну, разные ученые есть, копать, все-таки хочу защитить ученых, то есть мы специально утрируем немножко. Надеюсь, никто не обидится из слушателей. Разные ученые есть, да, ну вот сложно с ними беседовать, в общем-то, продолжать разговор.
С хорошим
сердцем. Действительно, и сложно, потому что надо самому тогда ученым становиться. Будет справедливо такой упрек. Ну, кстати, надо сказать, что среди, например, ученых есть астрологи, как вот у нас западных, к сожалению, астрологов, я знаю примеры. Вот очень хороший у нас астролог в советское время был Величко, вот он доктор химических наук. Если я не перепутал его фамилию, не помните, Гопатя Прабу?
Ой, я даже не знал. Вот я времен СССР, я еще маленький был.
Ну, учебники у него очень хорошие. Вот, так что есть примеры хороших ученых, и, в общем-то, он там на полном серьезе пытался все это доказывать и так далее. Ну, как правило, игнорирует, это показывает уже вовлеченность такую политическую, соответственно, пристрастность.
Mm-hmm. И вот вы сказали, что Галилео Галилей, он был тоже астрологом.
Да, об этом ну, есть упоминания, особенно писал конкретно Павел Глоба, но это действительно так, потому что в то время они, в общем-то, должны были их работой астрономов являлись и астрологические расчеты делать, и, соответственно, он делал и нигде не говорил, что это шарлатанство и обман. То есть, конечно, потом стали появляться личности, которые стали говорить, что это вообще-то...
Довольно недавно это все стало вот объявлено, было шарлатанством. Не так давно, да, то есть это... Юлианом это объявлено там в каком-то веке, в 16-м, что ли. Вот. И я, насколько знаю, в православии тоже не так давно считается астрология, ну, современная, шарлатанством.
Ну, если с учеными сможем поспорить, я думаю, с православными не получится.
Там не получится, да, потому что сильная упертость. Но я видел книгу «Православный труд» о звездах и светилах небесных, где очень классно описано все, вот Сатурн описан, характер его описан, все. То есть это православный труд был. Вот. Но сейчас он преподается только в семинариях. Он недоступен, так сказать, обычным людям.
Ну, как правило, причисляют колдовству. Колдовство, да, конечно, естественно, что в христианстве...
К вражбе.
Да, да, да. Ну, так, таким же образом можно было бы и пользование компасом тоже сказать, что такое какая-то магия. Но мы видим, что пользование...
Неведомая сила вращается.
Да, они не знали, как компас почему работает. И, в общем-то, многие сейчас вещи, которые используются, применяются, мы не знаем, как они работают. Тем не менее, это не мешает нам.
Да, ну, Анталий, правда.
Использовать и применять.
У нас есть вопросы от наших слушателей. От дорогих. Да. Вот. И они спрашивают, значит, тот гость 357, к сожалению, имен не написал, он спрашивает, уважаемый ведущий, о чем говорит нахождение Солнца и Меркурия в 11-м доме?
Отлично, мне нравится этот вопрос. Как раз все-таки...
Там дальше еще есть продолжение, а Венера в 10-м, а Юпитера во 2-м.
Ну, да, давайте. Ну, достаточно много вопросов, да, не всем система. Слушателям будет интересно, а Солнце с Меркурием все-таки это в тему. И здесь хороший момент в этом примере в том, что Солнце с Меркурием сами по себе такое сочетание, оно выделяется в отдельную йогу. То есть это Будхадити-йога называется. Правда, Будхадити-йога, если точно ее рассматривать, Меркурий должен не сгорать, быть впереди Солнца. Правда, угу. Если он позади Солнца, то тоже является более слабым вариантом Будхадити-йога. То есть тоже самое будет. Сильное, хорошее Будхадити-йога, это все-таки, когда Меркурий впереди Солнца, и не сгорает, а сгорает он достаточно часто, потому что он же не уходит дальше одного знака от Солнца. То есть он рядом с Солнцем.
Он рядом.
Угу. Поэтому он постоянно сгорает очень часто. Поэтому Солнце с Меркурием – это часто сгоревший Меркурий. И в этом случае Меркурий, конечно, в своих проявлениях будет испытывать затруднения, даже находясь в 11-м доме. Но Будхадити...
Да. Ага, я понял.
Но Будхадити-йога, она говорит о блестящих интеллектуальных способностях человека.
Вот-вот я хотел об этом.
Солнце придает блеск, освещает. Солнце, собственно, дает ясности человеку в сознании. Вот пунктуальность, хорошее качество солнца. Недавно, кстати, это сформулировал благодаря Серебрякову. Это не часто упоминать, на самом деле это действительно точно. Вот пунктуальность – это качество солнца. Это действительно, ведь с королем ассоциируется солнце, с царем. Есть же такое выражение – точность, вежливость королей.
Вот, и положение солнца в 11-м, если я не ошибаюсь, это лучшее положение.
Ну, в 10-м имеет Дикбалу силу. 10? Но в 11-м доме – это блестящее положение солнца. Соответственно, это будет известность успех самого после солнца в 11-м доме. Это вопрос, я и в прошлый раз рассматривал, то есть это хорошо для каких-то лидерских качеств, для того, что человек будет, может быть, может занять какой-то известный пост, выдающий высокий.
Будет сообразительный на этом посту?
Сообразительный, это, соответственно, солнце с Меркурием дает. Солнце в любом случае дает. С Будхадхити йога. И тут может быть много сфере областей, в общем-то, это какой-то может лидер быть в интеллектуальной сфере. Ну, Меркурий может указывать на журналиста, как в прошлый раз говорил, поэтому это может быть редактор какого-то крупного журнала, например. Или управляющий каких-то средств массовой информации тоже может быть. В данном случае больше отвечающий за информацию, за контент, например. Хорошо. Также это может быть какой-то известный, дающий успех своими интеллектуальными способностями человек. Я не знаю, как там можно привести. Вот тоже выигрыш каких-то. Вот 11 дом связан с играми. Выигрыши показывают. Потому что 5 дом это как раз игры сами показывают, а выигрыш это 11 дом. То есть не всегда человек, когда играет, он выигрывает. Ну, азартные игры подразумеваются, но вот есть и интеллектуальные игры. Поэтому это может показывать человек успешно в каких-то интеллектуальных играх. Солнце с Меркурием. Но солнце в 11 доме говорится, что человек будет занимать, в классических текстах говорится, что будет царем, а ну, это, естественно, актуально, когда человек имеет такую возможность.
Назначили засыпать.
Наследовать трон. Но это может указывать, что он будет первое место занимать в чемпионатах, соревнованиях. Вопросами засыпать мы не успеваем.
Да, да, у нас осталось 5 минут, ну, чуть больше 6. Вот вопрос, а что если 4 планеты? Солнце, Венера, Сатурн, Меркурий. 1666. Такой Кость задает. И вот я не знаю, стоит ли отвечать на это. Мы уже как
не успеть ответить. Каждая планета будет давать свое. Но чем больше планеты, тем более это сложное сочетание. То есть это как сложный рецепт, сложный сплав, сложная цветовая гамма, соответственно. Ну, то есть
можно
обещать, более сложная формула. Но все они будут давать хороший результат в любом случае.
Но у них будут хорошие результаты, и деньги у человека, скорее всего, будут, да, такого человека.
Будут доходы от много чего. От всего могут быть доходы. Так что в 11-м доме это вот действительно единственное исключение вообще из всех домов гороскопа, где чем больше планет, тем лучше. Где вот все планеты дают хороший результат.
Вот тут еще Сергей вот спросил, он спрашивает, Харибол, по Аштаковарге 11 и 12. Вот я не знаю, где он смотрит Аштаковаргу, в какой программе. Он смотрит по, я понял, по Аштаковарге, по этим, по бинду. Если в 11-м больше, в 12-м меньше, и наоборот, какие результаты? Это уже вопрос Аштаковарги.
Аштаковарги, но в двух словах отвечу, побеждают, соответственно, доходы над расходами, наоборот.
Да, да, да. Очень такой, да, хороший вопрос. То есть вот узнать человек, да, вот будет ли он тратить свои доходы, или он все-таки будет немножко это сохранять. Ну вот.
Да, но не получилось про 12 дом, но я мысль не закончил, поэтому я закончу ее.
Давай.
Дело в том, что расходы, они в жизни каждого человека бывают, поэтому это то, что дом освобождения может быть от всего. А вот хороший результат, который подразумевается выше в смысле слова освобождения, это когда человек, в общем-то, правильно это все воспринимает, правильно относится. Вот, вкратце, потому что сейчас уже не
все-таки успею. Слово «мокша», оно, да, оно означает освобождение. Вот в данном случае, насколько я помню, и Шамтинанда Прабу, когда он учил, он говорил, все-таки поймите, что это не та мокша, которая описана в Ведах, да, то есть это мокша, это просто период, период жизни.
Да, это сферы жизни показывает, четыре сферы жизни, в жизни каждого человека присутствует, а духовность, она не обязательно в жизни каждого человека присутствует, факт. И вот как он относится к этим сферам жизни, если, соответственно, как бы там ни была, что такое Варги, 11-й дом сильнее 12-го дома. Даже в этом случае очень 11-й дом, и там куча планет, все равно 12-й дом есть. И как вот эта область, к этой области жизни будет рожденный обладатель гороскопа относиться, как, какие он выводы из этого извлечет, это вот будет результат уже духовный. А на самом деле эта сфера, область показывает потерю, потерю денег, потерю здоровья, потерю положения, потери славы, даже потери нравственности, потому что вот нравственность – это признак здоровья, физического даже, здоровья и морального.
Причем напрямую связано.
Напрямую. И необычное значение, конечно, тут для людей будет…
И отвечает то, что, за это Венера.
Да, что да, вот расходовать – это же второй дом от 11-го, то есть результат удовольствия и потери. Вот это уже сложный момент для человека, почему кажется, 12-й дом он хорош, потому что зато за самую любимую сферу нашей жизни отвечает. В современном мире люди просто помешались на сексе. В общем-то, это всегда было самое любимое занятие для людей.
Даже книга насколько, такая. Насколько желание господство, да, сильное очень.
За что мы так любим секс? Антрополога одного, как люди любят очень. На самом деле, это тоже относится к потере, потому что человек теряет энергию, силу.
Даже такой фильм был в 60-е годы, в конце 60-х, в начале 70-х. «Есть ли секс после смерти?» И очень смешная была история. Ехал Прабхупада с учениками, и ученики ему показали этот плакат. И он сказал, людям надо объяснять, что есть.
Очень много говорил о сексе. И в книгах его очень много описано о сексе. Ирина Хакамада специально, чтобы привлечь внимание, написала «Секс в большой политике». На самом деле там не идет речь в прямом смысле слова, имелся в виду пол. То есть это предложили рекламный ход ей сделать. Реклама была какая-то американская. Секс, 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 большая. И дальше, ну, может быть, теперь вы купите у нас автомобиль. Типа такого, когда мы завладели
вашим. Секс после жизни не только есть, он может быть даже лучше. То есть вы можете родиться кроликом, и у вас будет очень качественный, большой секс. Вот. И, но я чувствую, что мы сегодня не успеваем, потому что тема такая огромная, 12-й дом.
Который... Вот потеря означает, и секс тоже к потере относится.
Да, и секс это
человек, и сон тоже к потере относится. Когда спит, человек теряет время, да и сексом тоже время теряет. Если человек будет развратный,
не только время
вести, ему придется здоровье теряет. Да, по известным причинам теряют здоровье люди. Тут также говорится, что вот теряют ценные субстанции, которые присутствуют в нашем теле.
Шукра, да? Да, вот это шукра, да.
Да, шукра – это как раз семя. И женщины тоже теряют, в меньшей степени тоже что-то.
Вот мы сейчас ответили на вопрос, почему Венера отвечает за 12-й дом, карака 12-го дома.
И спать много вредно тоже. Да, вот эта потеря, она как бы, в ней присутствует наслаждение, удовольствие. Понятно, когда семя теряет человек. Немножко натуралистично, но это показывает наслаждение, удовольствие. Это вот, Венера. Венера так и называется, шукра. Ни много, ни мало. Веды так не стесняются в этом смысле. Нет ханжества, не присутствует. Обо всем говорится прямо, но делается... То есть веды за половое воспитание выступают, но только совсем другое, не то, которое сейчас подразумевают.
Ну что ж, мы так вот на этой интересной теме мы подошли к концу сегодняшнего эфира. Мы продолжим это в следующем, да, в следующую среду. И надеюсь, что мы раскроем все тайны 12-го дома. Вот, это будет очень интересно. И на вопросы, на которые мы не ответили сегодня, мы ответим в следующей передаче.
Там да, хорошо, еще, я посмотрю
еще
в
два
чат.
Вопроса. Они как раз такие все касаются 12-го, 11-го дома. Вот. Спасибо вам.
Ага. Да.
Спасибо вам большое. Да, давайте до встречи в эфире в следующую среду. Дорогие слушатели, примите поклон.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Ведическая астрология. Йога-радио.